Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, и мы снова вместе с Рафаэлем Мардуханяном.
Доброе утро.
Журналистом, американистом. Это программа «Револьвер». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте. А вам что еще для координат нужно? СМСки, конечно, плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК», бот. Прямой эфир 495-7373-948. Про Америку много новостей у нас накопилось, но прежде 5 часов назад пришла новость, то есть ночью, когда в Америке день, Госдеп обещает решить вопрос с признанием России страной-спонсором терроризма на основании закона. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс об этом сказал, а мы помним, что накануне, по-моему, он Нэнси Пелоси сказал, что если Госдеп не решит этот вопрос с Белым домом, то, соответственно, Конгресс это все сам примет. Но мы знаем, что в Штатах как бы система управления не совсем линейная, и если Конгресс примет, то это не значит, что президент подпишет. А если президент что-нибудь придумает, это не значит, что Конгресс одобрит. Но смысл в том, что Российская Федерация в таком случае будет в одном ряду с Ираном, Кубой и там какие-то еще государства.
Северная Корея.
Северная Корея, да-да-да. Государство-спонсор терроризма. Вот.
Ну, это вообще замечательно. Я вообще хочу напомнить, что Конгресс вообще-то никакого отношения не имеет по своей сути, по своим задачам к внешнеполитической деятельности. Но у нас такой президент и такой Конгресс, что они же там все...
У них.
Но у нас на этот час это как бы давайте мы будем персонализировать, понятно, да, это все, потому что, да, чтобы было восприятие. Потому что мы с этим имеем дело каждый раз и пытаемся понять, что там происходит. А понимать там нужно прежде всего, что там бардак полный абсолютно. И, конечно же, другое дело, что, ну, на первый взгляд может показаться действие, допустим, Конгресса, озабоченность какая-то, может быть, неверная, но какая-то о чем-то. Ага. Да нет, все гораздо проще. Дело в том, что разворачивается федеральное расследование по поводу Хантера Байдена сейчас, полным ходом идет. И у нас, слава богу, наконец-то, кстати, мы одни из первых с вами, Женя, говорили по поводу коррупционной составляющей семьи Нэнси Пелоси, ее мужа. Сейчас это приобретает новые очертания. А что произошло? Нэнси Пелоси своей, как говорится, силой, она приостановила вообще принятие законопроекта о запрете членам семей конгрессменов и конгрессвуменов участвовать в каких-либо финансовых операциях.
Выгородила мужа?
Да, выгородила мужа. За последнее время, значит, мужа и семья Пелоси заработала порядка 120 миллионов долларов. Я уже говорил по поводу переноса станции метро. Помните, Сан-Франциско,
да,
мы с вами говорили?
Ближе к офису.
Да. Офис стоил, допустим, там было там 12 миллионов сначала. Как только Нэнси Пелоси своим росчерком пера перенесла станцию метро прямо к офисному зданию, он моментально в два раза цена подскочила у него. Но это случайно совершенно. Она же никакого отношения не имеет. Ее вчера спрашивали на пресс-конференции, говорят, скажите, вы как-то, каким-то образом, так сказать, передавали информацию своему мужу? Говорит, да нет, ну что вы, ну никогда, ну как вы могли такое подумать? Это настолько все белыми нитками шито. И во всем этом деле, вот, ну ладно, там они с нами бодаются, так сказать, бодался теленок с дубом, бог с ними. Они же сейчас по всему миру будут. Вот все свои огрехи, все свои проблемы, которые сейчас в Америке, как я уже, к сожалению, говорил, они будут выплескивать на периметр международных отношений. Mm-hmm. Они будут обвинять кого угодно. У них уже вообще там все, понимаете, плохие. Они уже обвиняют и своих союзников, кого только. Только бы люди не обсуждали внутреннюю повестку Америки. Американцы уже говорят, значит, вы знаете, сейчас последний опрос был, сколько людей их интересует ситуацией на Украине? Менее 1%. Кто интересуется изменениями климата? 8%. Что является основной повесткой сейчас американской?
Инфляция?
Нет, я имею в виду нынешняя американская инфляция. Основная повестка ее сейчас является именно ситуацией на Украине и именно ситуацией с изменениями климата.
А, что Путин цены поднимает и мешает улучшить
90,
климат.
Да, там сколько у нас, там 90, там более 90% американцев говорят, инфляция, цены, преступность, проблемы на, так сказать, на границе, да. Нет никаких ответов. Нэнси Пелоси говорят, да хорошо, но если ты такая озабочена, ну поезжай на границу. Помоги, допустим. Вот что нас интересует. Как вы думаете, куда она собирается в августе ехать?
В Мексику.
На Тайвань.
А, на Тайвань.
На Тайвань. Более того, пришел ответ уже из Китая. Если она туда поедет, будет военный ответ. И что вы думаете? А ей пофигу.
Ну как, это же называется, как это, кто-то блефует.
Так нет, я понимаю, что они блефуют. Я просто говорю, вы понимаете, на что эти люди идут? Они готовы развязать Третью мировую войну только для того, чтобы ее муж никто не расследовал.
Закон капитализма. Чем больше противоречий, тем выше риск, что
Женя,
это все вылезет.
Женщин надо убирать из политики. Невозможно делать. Женя, хорошая жена за своего мужа весь мир уничтожит. И вот у нас сейчас, по-моему, Пелоси, она
вот
туда...
Вот это любовь.
Вот это любовь. На Тайвань едет войну начинать, только чтобы мужа не посадили.
Тем временем, мошенника. Кстати, сейчас прямо вот офф-топ, что называется, правительство Российской Федерации расширило список недружественных государств. А список не окончательный. Помните, что сначала там были Соединенные Штаты, потом, по-моему, Чехия. Да, Чехия. Теперь, сейчас я открою, так, сейчас скажу. Греция. Греция, представляете? Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Вот. Ну, вот тут должен. Какие-то еще цифры рядом, 34, 20, 00, 16, не очень понимаю, что это вот в этом указе. Но, короче говоря, стран стало больше.
Вы знаете, Жень, я просто вот очень надеюсь, потому что вот Чехия и Словакия для меня это немножко такое, знаете, личное, персональное, потому что я уже, по-моему, говорил, я стажировался в этих странах, когда был студентом, еще во времена Советского Союза нас отправляли. У меня очень теплые воспоминания о Праге, о Братиславе, о Брно, где мы учились, провели много-много месяцев. И кто вообще мог подумать, что такое произойдет? Что Чехия и Словакия станут вот такими. Ну, было ведь хорошее отношение, даже в то время, вот мы когда были.
Отношения меняются, Рафаэль.
И я просто хочу, чтобы это в практическую плоскость перешло. И дальше вот я хочу просто спросить, почему у нас недружественная страна под названием Чехия и Словакия занимают целый, колоссально огромный квартал в центре нашей столицы?
На белорусском
На Фучке на этом, да. А почему эти? Я еще раз говорю, там есть рестораны, там есть друзья, куда не пускают граждан России. Там абсолютно какое-то огороженное место, какая-то, знаете, синяя. Я не могу вообще понять, что там происходит. Вот. Но там просто, ну, все что угодно, но только не дипломатия. Все что угодно, но не налаживают
люди. Дэдди говорит, какой-то левый список, а где там оголтелые русофобские Канады, Великобритания, Австралия. Дэдди, а такое впечатление... Я, честно говоря, не знаю. Помните, мы... Я думаю, что мы сегодня в информационном канале тоже поговорим, на основании чего формируются эти списки. Ну, потому что кажется, по логике, если туда такие маленькие государства включаются, вот, хотя самыми русофобскими является, справедливо вы заметили, Канада, Великобритания, Австралия, то, соответственно, возникает как бы вопросы, а может быть, как бы с большими странами их не трогают, потому что с ними есть шанс договориться? Не знаю.
Нет, потому что в этих странах счета некоторых наших чиновников, уважаемый радиослушатель.
Ну, не заморожены.
Да? Чуть, да как я не заморожен? Послушайте, тот, кому надо, тому не заморозили, к сожалению, глубокому. И значит, соответственно, там они это все потихонечку как для себе там...
В общем, списки странные.
Работают ребята.
А, так, здесь есть еще любопытная история, что в этом году в США, это я по CNBC читаю, ежемесячно увольнялись с работы более 4 миллионов человек. Это к вопросу о внутренних проблемах. И согласно новому исследованию, эта рекордная тенденция не собирается прекращаться в ближайшее время. 40% работников рассматривают возможность увольнения со своей нынешней работы в ближайшие 3-6 месяцев.
Вот. Но это у нас сейчас все рекордное, там, понимаете, у нас рекордная преступность, у нас рекордная сейчас безработица, потому что вот последние данные сейчас только подходят. Байден так залихватски заявлял, что у него, так сказать, занято, что он там якобы создал столько мест, это вранье полное. Вообще вот я хочу сказать, что сейчас непонятный совершенно и совершенно явный атрибут нынешней администрации, это просто наглое вранье. Это просто люди, они вот, ну, я не знаю, вот на ровном месте просто врут. Говорят одно, это другое. Это вот начинается ведь с того, понимаете, вот Байден, вот кто его тянул за язык сказать, что он там этому принцу саудовскому сказал, что там что-то в лицо? Ну вот зачем он это говорил? Этот принц, как вы знаете, говорит, да ничего мне не говорил.
А ну да.
Говорит, а это говорит, ну не сказал ты ему, я понимаю, испугался там, еще что-то. У самого сыночек рыльца в пушку там. Ну пока еще там Хантер Байден у нас не расчленяет тела там, их ни в ванне, ни это. Ну он на пути, он уже все нормально, он там уже все прошел, что только возможно. Ему там осталось только тяжкие какие-то уже на него вешать.
Я должна еще оговориться, что 5 марта еще расширялся этот список, и вы спрашиваете про другие государства, они уже там есть. И Австралия в этом списке, еще Албания, Андорра, Великобритания, Джерси, так, Британские Виргинские острова, Гибралтар, члены Европейского Союза. Короче говоря, когда санкционная вот эта вся история началась, то просто скопом в список добавили. Вот и все. Так что все эти страны там есть. Вот.
Но я вот говорю, что, опять же, практически это. Почему у нас английское посольство напротив Кремля? Почему у нас, так сказать, функционируют какие-то центры, визовые центры Австралии, Канады? Закрыть их. Я хочу вам сказать, вы знаете, что вот у нас недружественная страна Канада.
Простой люд не должен страдать.
Нет, простой люд не будет страдать. Вот посмотрите, как простой люд. У нас крупнейшая компания, которая контролирует патентные изыскания в нашей стране, это канадская компания под названием Gowling. У нее огромная сеть, юридическая фирма, набитая, я убежден. Я просто знаю, я сотрудничал, к сожалению, 10 лет назад с этой компанией. Вот. Я знаю, там просто ЦРУшник на ЦРУшнике сидит. Или там кто у них в Канаде. И у нас эта фирма занимается рассмотрением всех патентных изысканий у нас в стране. Она является ведущей. У нее шикарный офис на Гоголевском бульваре. Но ФСБ, проснитесь немножко-то. Почему у нас эти компании действуют?
Если мы так долго дружили, Рафаэль, очень сложно перестать дружить. Вот и все.
Ничего.
Подождите, время.
Ничего не время. Выгнать из этих всех, так сказать, посольств. Посмотрите посольство Индии и посмотрите посольство Чехии. Вот скажите, соответствует это уровню наших отношений и вообще масштабам стран? Почему эти негодяи ходят у нас по центру, разгуливают? Ну, там же понятно, что там в Чехии всегда славилось. А обратно, в Словакию, в Чехию, в Словакию.
А, я думал,
пускай туда. Нет, ничего, пускай. Пускай там едут и это.
А, к сожалению, в США глубокому. Должна быть гиперинфляция, тогда они перестанут заниматься внешней политикой, погрязнут во внутренних проблемах разваливающейся экономики, говорит Сергей. Вы знаете, со Штатами же любопытная история. А, в общем-то, благосостояние этого государства, оно обеспечивалось за счет того, что Штаты занимались внешней политикой, а все преференции, в общем-то, внутри как бы получались. Вот. А сейчас ситуация такая, что и внешней политикой надо заниматься, потому что статус-кво нарушается. А с другой стороны, это все серьезно сказывается на внутреннем состоянии государства. И получается, как бы надо, видимо, делать определенные выводы, выбор определенный. Либо замыкаться, чего Штаты вряд ли могут себе позволить, и решать внутренние проблемы, либо же заниматься внешней политикой. Но получается, что помните, сколько мы говорили, что все беды в России от того, что там англичанка и, в общем, американцы как-то не очень хорошо себя ведут. А тут получилось с точностью наоборот. Это все, в общем, Кремль виноват, что у вас инфляция.
Вы знаете, в самые такие дремучие времена холодной войны никогда даже советское руководство не перекладывало на Запад ответственность там за какие-то промахи, за какие-то неудачи, ошибки внутри страны.
То есть это уже было политики там новый это. Формат.
Сейчас данная ситуация. Да? То есть никогда не было такого 100%. Это все, как говорится, да нет. Да говорили, когда осваивали, говорили, что непродуктивно, там новые программы там были, это да. Угу. Да, влиял фактор этот, безусловно. Но то, что сейчас творится на Западе, они, ну, все абсолютно, у них все, у них путинское повышение цен на бензин, путинское повышение преступности, путинские мигранты, они, значит, стимулируют, говорят, что это Путин стимулирует их, так сказать, бежать туда. У них все, вот куда ни кинь, абсолютно. Слушай, у нас такой всемогущий президент.
Да.
Ну, это вообще тогда. Слушайте, ну, тогда надо к Америке с предложением выйти. Давайте Путина изберем президентом Земли. Но если он везде абсолютно, что как ничьих. В Англии там, так сказать, у них бог знает, что творится Путин. Финляндия, Швеция, Шакир. Польша там вся, как говорится, дергается, никак не может, так сказать, это. Ближний Восток весь смотрит в рот Путину. Китай там тоже все устанавливает, значит, там связи, все хорошо. Я не знаю, ну, я уже просто даже не знаю, что делать-то. Послушайте, эти лебеди летают по приказу Путина. Да,
такие черные?
Да, нет.
Черные лебеди?
Да, да, вот которые у нас поднимались там вместе на этом, на
дельтаплане. А, я думала, вы про черных лебедей говорите. Нет, это были стерхи.
Стерхи.
Это стерхи.
А стерхи это не лебеди, это аисты?
Это типа журавлей.
А, нет, журавли,
я-то думала про черных лебедей, в смысле, которые эти вестники, в общем, проблем.
Нет,
вы
нет,
про
нет.
Этих да черных лебедей.
А слушайте, животные даже уже, слушайте, тигры в тайге и те признали, как говорится.
А как вам высказывание Бернса, директора ЦРУ? Кстати, вчера большинство неправильно перевели-то то, что он говорил. Вчера в Штатах там что-то какие-то галоки были, восхитились состоянием здоровья Путина. Ну, нет, тут вот правильно написал один из политологов, который у нас, кстати, приходит, господин Старовойтов, и у себя в телеге. Он написал, что если непонятно, объясню. Директор ЦРУ говорит, реальное состояние здоровья Путина нам не важно, потому что в любом состоянии для нас он слишком здоров. Ирония такая. И в зале, в общем-то, смех свидетельствует, что в отличие, значит, аудитория директора ЦРУ поняла, в отличие от тех, кто, в общем, здесь с английского на русский переводил.
Вообще, я хочу сказать, что это определенная проблема, потому что наши многие вот мейнстримы, я еще и по другим вещам вижу, у нас проблема с переводом. у нас как-то не очень качественно происходит вот перевод. Надо все-таки смотреть, а нас контекст. На таких мелочах, да, и контексты надо ловить. И потом, ну, я не
потому
знаю,
что проблема... Отношение меняется, потому что Бернс говорит целиком и полностью, для нас, в принципе, наличие президента России – большая проблема.
Да, конечно, вот и конечно. И он здесь говорит не сколько действительно о здоровье, говорит о том, что немощный у нас Джо Байден. Ну, он уже заговаривается, он уже говорит о том, что у него рак был. А по поводу, там, начинает говорить какие-то совершенно страшные вещи.
Кавычки,
а это в кавычках, да, там это. Ну, никакого там не было у него рака, у него было там, ну, заболевание кожи, которое связано, это считается там доброкачественной опухолью, но это бывает, к сожалению, у людей. Но он очень хорошо сказал, там вот Балтимор, я упомянул Балтимор. Ага. Я больше помойки, чем город Балтимор, я не видел в своей жизни. Потому что Балтимор всегда лежал на пути из Нью-Джерси, по которому мы часто ездили, это Вашингтон, когда мы ездили, и во Флориду, туда, на юг. Так вот, я могу сказать, что по дороге обычно мы всегда любопытствовали, да, вот где-то остановиться, посмотреть какое-то место, вот там Джорджтаун, вниз Чарльстон спускались туда. Балтимор мы проезжали как прокаженное место, потому что, во-первых, это один из городов, где, ну, фактически преступность в самые лучшие времена зашкаливала всегда. Угу. Более потерянного места, где убийство, насилие, наркотики, это просто найти было невозможно. И я, кстати, хочу сказать, что это Балтимор, он в свое время же был крупный порт. Так а ну, кто, да. Оттуда сбежали уже даже эти, как говорится, бизнесмены, потому что там работать невозможно. Контейнеры, все воруется, разворовывается. Вот все, что мы видим сейчас в Калифорнии, там это было уже лет 20.
Вот эти вот поезда, из которых вытаскивают, почтовые поезда,
да,
из которых
посылки вытаскивают. Ну вот, чтобы себе приблизительно представить, что такое Балтимор, вот очень хороший ситком вышел, называется Wire, это прослушка или, так сказать, там, провод как-то можно перевести. Вот такой интересный такой детективный сериал, вот там очень хорошо показан Балтимор.
А 892 говорит, включил вас, слушаю, думаю, что попал в Советский Союз, смотрю передачу «Международная панорама».
Спасибо большое, огромное спасибо, что сравниваете. Тем более, что «Международную панораму» вел мой незабвенный учитель Валентин Сергеевич Зонин. Спасибо.
7373948, телефон прямого эфира. Кстати, вы тут сказали, что у Байдена ковид нашли, и, в общем-то, кто-то, ну, там, болезнь протекает легко, как говорят, вот, но есть, появились уже домыслы такие, что просто его изолировали, чтобы ничего другого не говорил.
Ну, может быть так, и вы знаете, совершенно неожиданно, и что неожиданно, у нас тут появился персонаж, о котором мы с вами, кстати, еще год назад говорили.
Мы еще и месяц назад говорили.
Мишель Обама, да, она выпустила книгу, называется «Свет, который вы несете», вот, у нее предыдущая, да, это у нее, значит, она говорит, значит, что она пишет, у нее была до этого книжка, она, во-первых, это вторая книжка, не читайте, не нужно, я ее уже просмотрел, ее перестаньте, это глупость полнейшая, так сказать, так что это лучше откройте молитвенник и почитайте молитвы, потому что это молитва, это сплошная молитва, только она в конце не сказала аминь, я исправлю, дай Бог это, будет время, будет это.
То есть она готовится к предвыборной кампании.
Конечно, она готовится у нас. И значит, что у нее, значит, сейчас получается? Дело в том, что, значит, Камала Харрис у нас не вариант. Ньюсом, губернатор Калифорнии, его просто так и называют, он глупый, просто, знаете, вот так конкретно обзывается. Вот. Значит, Сандерс это абсолютно уже не подходит, потому что, ну, хватит, сколько можно геронтологией заниматься, изучать ее, да, в Белом доме. И сейчас у нас выходит Мишель Обама. Мишель Обама, которая действительно харизматична, и она говорит, что все, она в этой книге, вы понимаете, она в этой книге говорит, что она все исправит. Она написала книгу, у нее предвыборная кампания, как бы в этом. Она выступала у Опры, она опять начинает, как говорится, атаку, идет вперед на, так сказать, на Белый дом. И вот как это все будет выглядеть, непонятно. Но, значит, теперь у нее начинаются другие. Значит, все увидели ее, она вышла, и все у нее спрашивают. Начинают смотреть. А, простите, а вы что вы думаете по поводу Китая? Нет ответа. А что вы думаете по поводу инфляции? Как вы будете бороться? Нет ответа. Что вы думаете по поводу корпоративных налогов?
Это потом, сначала выберите.
Вот. Вот сейчас уже, я просто хочу отметить, зрелость американского общества, они все-таки, наверное, и нас слушают, они сейчас начинают задавать вопросы не после того, когда они изберут президента, а до того. Так что у нас ожидает впереди очень интересная схватка, и я хочу сказать, что, конечно же, сейчас очень много либералов переметнулось в лагерь республиканцев. Очень много.
Но они же не стали от этого республиканцами.
Нет, дело в том, что они в той или иной форме, они стали, и тут уже даже не имеет значения, потому что самое важное то, как они будут голосовать. А в ноябре будет вообще, у нас сейчас, знаете, очень сакраментальных, очень много событий. Вы знаете, вот вы верите в совпадение, Жень? Вот я вам сейчас приведу три примера, посмотрите.
Во все верю.
Значит, заседание Большой Семерки и заседание Большой Двадцатки было одновременно. В одном, значит, варианте семерка, она у нас занималась, так сказать, такой дьявольской работой, двадцатка занималась продуктивно, ставила, исправляла все это на место.
Так.
Потом у нас идет опять одновременно визит, значит, в Саудовскую Аравию американского президента Джо Байдена и визит Путина в Иран.
Угу.
Абсолютно разные приемы, абсолютно разная повестка. Там созидательная, конструктивная, очень конструктивная. Подписываются очень важнейшие соглашения.
Вы имеете в виду в Иране?
В Иране, да, там как раз вот по этому поводу и договоренности с Китаем, прочее, прочее. Посмотрите, что происходит в Саудовской Аравии. Это просто какой-то, опять это попытка поздороваться с тенью там, ну и все, что с этим связано. Да, человек не знает, куда встать, куда там это, там,
это
там
же,
до повестки.
Так, это же не приведет, что называется, к
нет,
краху.
Это уже
Америки,
это уже, а не в этом дело. Крах Америки, он начинается с мелочей, и что мы подразумеваем под крахом Америки? Я не думаю, что там Йеллоустонский вулкан взорвется, и Америка будет погребена под пеплом. Там будет все совершенно по-другому находиться. И самое интересное сейчас, третий пример я вам привожу, который будет сейчас, это ноябрь.
Ноябрь. Выборы в Конгресс.
Вот, вот у нас здесь возникает вопрос, а как вы думаете, а что еще будет в ноябре 2022 года?
А, выборы Эрдогана, что ли?
Да нет.
Не помню.
Ну что вы, Эрдоган вечен. Вот, я говорю, что будет съезд Компартии Китая. И вот сейчас я просто к чему это говорю. Я говорю к тому, что и к ноябрю, и к выборам в Конгресс США, промежуточные выборы, и к съезду партии, Коммунистической партии Китая, они готовят определенные события, нужны какие-то результаты. Вот возьмите поездку Нэнси Пелоси на Тайвань, то, что вот мы с вами говорили.
Ну, провоцируют, конечно.
У нас сейчас будет, да, у нас будет жесточайшая провокация, потому что то, что я вам сейчас говорю, я убежден, что вижу не только я, это видят и другие, допустим, политологи в Америке, и они прекрасно понимают, Джо Байден, Нэнси Пелоси, кто там у нас? Ребята, нам нужен позитивный результат. Вы профукали визит в Саудовскую Аравию, вам там ничего не дали. Вы профукали семерку и двадцатку, вернее, ладно, семерку, кого она вообще интересует? Двадцатка, за вами никто не пошел, больше половины, что называется, фактически проголосовала за Россию. Более того, у нас же появилось сейчас заявление и со стороны Ирана, и со стороны Китая, и со стороны Индии, что они, есть понимание наших действий на Украине. Это вообще, что называется, поддых. И вот сейчас эти ренегаты в Соединенных Штатах, они будут готовить, что называется, ответку.
Здесь же проблема в том, Рафаэль, что не надо, ну, как мне кажется, как бы в ища логику в действиях Соединенных Штатов Америки, не надо делать как бы конфликт на Украине вот именно главной причиной. Это повод исключительно, потому что все равно...
Нет, причин никто не делает, Жень, тут вопрос не в этом. Мы с вами знаем, что американцы...
Но повод для войны не всегда причина войны, вот в чем дело. Вот в чем дело. Как бы Украина — это повод.
Жень, вы понимаете, в чем дело? Мы понимаем о том, что это был повод для войны, только когда она начнется. Вот сейчас мы с вами...
Я говорю про цели штатов в отношении России, а не про то, что очень штаты сочувствуют украинскому народу. Я вот ровно об этом.
Нет, ну это понятно, по-моему, было. Конечно, они никому не сочувствуют. Кому они сочувствуют? Они, собственно, народ свой гробят. Они Европу готовы на заклание дать. Что, они будут у Украины, что ли? Это уже вот сколько раз мы говорили, что это абсолютно расходный для них материал. Я не хочу это опять... Мне не нравится эта фраза «до последнего украинца будут воевать», но это реалии, в которые, собственно говоря, Америка поставила всю Восточную Европу. И у нас здесь вопрос-то, кстати, я с вами здесь вот согласен в том, что вопрос-то не к Америке здесь. Вопрос только кто это... Вы, они-то почему это терпят? Они почему на это смотрят? И немцы, и украинцы, и все остальные. Но это же понятно, что их выжимают, что называется, скручивают руки, заламывают по полной программе. Но уже понятно,
потому что...
Потому что
есть, как бы сформулировалось убеждение такое, что есть страшная Россия, и ради того, чтобы Россию победить, надо подождать. Надо потерпеть.
Надо потерпеть.
Ну да, конечно.
Нет, это понятно, только единственное, что в этой ситуации всегда надо сказать, а вы как, вы тоже с нами будете терпеть? Нет, 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 я в ресторан, а вы тут потерпите.
Но это уже такое индоктринальное общество, это, вот в чем дело.
Это общество лузеров и идиотов, давайте мы будем называть вещи своими именами.
А я не думаю, кстати, что это про идиотизм, вот честно, Рафаэль,
абсолютно идиотизм, это уже идиотизм, почему именно в медицинском смысле это слово. Понимаете, когда люди говорят на белое-черное, на черное-белое, вы понимаете, в чем дело? Может все что угодно произойти. Я сейчас, извините, такой жесткий пример приведу. Mm-hmm. Понимаете, вот если, допустим, насилие над женщиной будет, это страшное дело, человек должен быть наказан. Но когда женщина думает, что это насилие является сексуальным актом, от которого она должна получать удовольствие, то это просто уже идиотизм. Это иначе назвать нельзя.
А в свое время детей
обманывают? Вот сейчас Украину и Европу, ее просто насилуют англосаксы. А она этого не понимает.
Давайте после новостей продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Программа «Револьверов», Рафаэль Ардуханян с нами.
Доброе утро.
Журналист-американист. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Я понимаю нервную реакцию истеблишмента США, не по уши в украинском бизнесе. До этого им подрезали крылья в Сирии. Конечно же, они злятся, говорит Миша.
Безусловно. И это, кстати, нормально, что злятся. Главное, чтобы они планету не спалили во время этой злобы.
А вы думаете, что риск прям серьезный?
Огромный риск есть, да, абсолютно огромный риск
есть. Мне кажется, среди политиков нет самоубийц. В чем дело?
Вы понимаете,
это расчетливые люди, но не самоубийцы, точно совершенно.
Каждый раз, когда начинается вот подобная вещь, люди не думают, что это произойдет с ними. Люди думают, что они смогут отсидеться. Дело в том, что есть одна очень такая, знаете, страшная вещь. Американцы все время, это и в период Первой мировой войны, Второй мировой войны, у них вот этот островной, как говорится, такой менталитет, то, что они где-то далеко находятся. Вот что-то там происходит,
а где-то далеко.
А заварушка там, да. Понимаете, разные войны. Вот мы с вами говорили уже, да, вот там для части Франции была раз другая война. Да, вот кому-то, у кого-то концлагеря, печи освещены, Венцима, Сталинград, а кто-то там, значит, вина стало мало, там концерты были плохие, а вот в Америке, допустим, в континентальной, там талоны на бензин были, вот нельзя было поехать прогуляться куда-то, как они обычно, да, там ограничения, вот разные войны были. Поэтому в данной ситуации вот этот вот менталитет, вот это мышление, что все, что может плохое произойти, это происходит не в Америке, вот это осталось. А сам статус положения, оно изменилось сейчас. И вот в данной ситуации вот бытие, оно вот совершенно не определяет сознание американцев, понимаете? Uh-huh. Я имею в виду, конечно, еще раз, но, уважаемые радиослушатели, вы понимаете, что я говорю о политическом истеблишменте, ни в коей мере мы не трогаем там
американский народ. Но с другой стороны, островной менталитетом, но кто учил в школе хорошо географию, прекрасно знает, что граница между Россией и Америкой всего 4 километра. Остров большой диамит, малый диамит, между ними в Беринговом проливе. Вот, то есть с той стороны 4 километра.
Женя, почему вы выдаете направление нашего главного удара?
Какого?
Они же ждут со стороны Атлантики все. Нет. Перестаньте. Не выдавайте планы нашего генштаба.
Я как раз за то, чтобы, в общем, никакого...
Вы знаете, американцы, по-моему...
С другой стороны, ядерного удара не было никакого.
Американцы, по-моему, учат географию по тем картам, которые у Ильфа Петрова были. Помните, там один сумасшедший в доме, он сошел с ума, потому что Берингового пролива не было. Вот они, по-моему, знаете, у них какие-то не такие карты. Они, может быть, действительно думают, что мы только у них с востока. А с запада они, наверное, нас не ожидают. Поэтому же не будем выдавать наши тайны.
7373-94. 8, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгений и Рафаэль.
Добрый день.
Я имею к вам философский вопрос.
Пожалуйста.
Вот существует такое понятие «национальная идея».
Угу.
Это такие предположения, которые делают, придают смысл жизни, кстати, всем людям, и понятно, кстати. Вот.
Угу.
А вот у Америки современной какая национальная идея? Вот она отличается от того, что было?
Спасибо.
Она, спасибо, да. У Америки как была, так и осталась эта идея сияющего града на холме, и частично вот то, о чем я только что говорил, это отражает эту идею, что они где-то на холме, наверху и сияют, а внизу там все, что угодно может происходить. Эта идея осталась. Проблема заключается только в одном. Дело в том, что на протяжении очень долгого времени состояние, вот бытие Америки, оно в очень большой степени отвечало этим запросам. Действительно, для очень многих людей, мы не будем это ни в коей мере умалять достоинства, Америка была это таким вторым шансом. Очень много людей туда ехали для того, чтобы осуществить свою мечту. И очень многие ее осуществляли. Если вы слушаете мою передачу «Америка Лайт», где мы рассказываем и о истории Голливуда, истории очень многих изобретений, люди действительно себя реализовывали там. Сейчас, исходя из того, что происходит в Америке, как я это называю, Америка уже давно, к сожалению, стала не сияющим городом на холме, а горящим сараем на пригорке.
Тем временем меня назвали агентом ЦРУ.
Кто вы?
Спрашивают, куда смотрит Роман Бабаян и господин Патрушев. Я подумала, что господин Патрушев даже не знает о моем существовании.
Женя, а я вас считал патриотичной гражданкой нашего
общества. Я сама себя такой, таковой считаю и таковой остаюсь, понимаете? А при чем тут
я? Уважаемые радиослушатели, я после передачи проведу с вами политинформацию, чтобы
вы... А что, вы сомневаетесь?
Кто?
Вы.
Ни в коей мере, но радиослушатели, сигнал принят, уважаемые радиослушатели.
О, вы знаете, паранойя до добра не доведет. Есть такая штука. Верните Трампа, он сделает Америку великой. Кстати, по поводу действительно Дональда Трампа, что с ним?
Дональд Трамп на всех парах идет к своей цели. Судя по всему, мы вот так вот смотрим, что, наверное, скорее всего, он и будет президентом. Хотя, как мы уже с вами не раз говорили, у республиканцев есть очень, достаточно хорошая такая скамейка запасных. Вот, я уже говорил вам о...
Молодые?
Да, молодые, как говорится, подающие надежды, в общем, во всех отношениях. Потому что, судя по всему, и Помпео сейчас заявит о себе. Все ждут промежуточных выборов. Что будет вот в этом? Тогда будут уже карты после этого раскрыты, потому что именно только после них начнется уже прямая гонка за президентское кресло в 2024 году. И здесь нас могут ожидать очень и очень много, знаете, сюрпризов. Я опять же возвращаюсь к моей любимице Тулси Габбард, да, знаете ее. Дело в том, что сейчас вдруг всплывает такая информация, она идет сейчас уже по мне многим каналам, и Fox Channel говорит о том, что Тулси Габбард, оказывается, встречалась с Дональдом Трампом, оказывается, у них очень много-много общего, и сейчас барабанная дробь, оказывается, это ссылается на анонимный источник, неожиданно такой, анонимный источник из окружения Трампа. Дональд Трамп ей предлагал, рассматривал ее на должность, несмотря на то, что она была членом Демпартии, на должность министра обороны. Тулси Габбард, она же майор в отставке, она же ветеран, понимаете все? Вы можете себе представить? Значит, здесь у нас будут совершенно неожиданные альянсы и мезальянсы. То, что я говорил про Мишель Обаму, это тоже в очень большой степени, она сейчас ждет результата выборов, и я думаю, что после этого нас вот ожидают такие вот сюрпризы, скажем так. Хотя, конечно же, Эбботт в Техасе, конечно же, Десантис во Флориде, губернатор, это потрясающе, так сказать, очень популярный у себя на месте политики, который, безусловно, тоже скажет свое слово здесь. Я не знаю, каким образом будет, но если вот мой выбор, конечно, это было бы замечательно. Дональд Трамп в качестве президента, претендента. Талси Габбард как вице-президент.
Они будут,
конечно, они все против, это не имеет значения. Но Талси Габбард была против операции в Сирии. Там есть очень много нюансов, о которых можно говорить.
Так нет, ладно, знаете, как бывает.
Но я не в этом, дайте мне досказать.
Ну, давайте, дальше, давайте,
да. А потом, когда они станут президентом и вице-президентом, Дональд Трамп разведется с Мелани, потому что она ей тяготит роль первой леди, а она бросит своего второго мужа, Тулси Габбард, и они поженятся. Дональд Трамп и Тулси Габбард. Вот это будет замечательно.
Боже мой.
Тогда будет вот действительно make love, no war. Вот это будет
совершенно замечательно. Колумбия Пикчерс не представляет даже, да. Но на самом деле, хорошо, это просто как бы такой у Рафаэля сценарий для фантастического фильма, но по факту...
Ой, господи. Сейчас любая фантазия может, знаете, осуществиться.
Еще есть, так, из Демпартии Тулси Габбард.
Она, конечно, из Демпартии, но она уже давно-давно не олицетворяет, не ассоциирует себя с вот этим неолиберальным правительством. Она, вы Тулси Габбард не увидите ни на одном либеральном канале. Ей дают высказываться только на Fox News. Да, вот, пожалуйста, да. Видите, что получается.
Джо Байден тут, кстати, на неделе сказал, что готов объявить чрезвычайную ситуацию в области климата. И в его заявлениях было сделано как бы два акцента. Он говорит, с одной стороны, нам надо климат спасать, а с другой стороны, надо, в общем-то, не терять экономической активности, потому что и тем самым он фактически признает, что зеленая повестка это де-факто торможение мировой экономики.
Я вам хочу сказать, вчера был хороший репортаж из Детройта,
да.
General Motors представила новые электрические машины. Но, естественно, въедливые, противные, консервативные журналисты спросили, когда подзаряжали эту электрическую машину, говорит, скажите, откуда электричество идет? Она говорит, этот, значит, представитель PR General Motors говорит, ну так это же вот из здания идет электричество. Она говорит, мы понимаем, что это из здания, а в здание электричество откуда идет? И тут вдруг она говорит, я понятия не имею, подходит ее помощник, говорит, ну у нас, говорит, здесь вокруг ТЭЦ угольные есть, они поставляют.
Действительно.
Они рассмеялись, конечно, ужасно. А теперь немножко цифр. Посмотрите, вот эта так называемая зеленая повестка, во что она обходится? Значит, опять 2 миллиарда выделяется на постройку ветряков в Мексиканском заливе. А теперь барабанная дробь. 75% литиевых батарей, которые используются сейчас, сделаны в Китае. 76% это солнечные батареи, сделаны в Китае. 100% ветряные двигатели, которые сейчас используются в Америке и фактически по всему миру, сделаны в Китае. И сейчас обозреватели говорят, послушайте, во что вы нас ввергаете? Зеленая повестка, зеленая энергетика, которую вы нам предлагаете, она будет практически полностью зависеть от Китая. И плюс к тому, что литиевая поставка, это мы основные поставщики лития на мировом рынке. Да. Вот куда загоняют сейчас Америку. Они сейчас с ужасом начинают на это все смотреть. А я хочу спросить, а вы раньше не могли...
Это инерция. Я думаю, что, Рафаэль, знаете, это... в чем здесь, смотрите, в чем сложности, как мне кажется, в восприятии и вот в этом столкновении между Россией и Штатами. У Штатов фундаментальная история была, что как бы у них есть стратегия, большая стратегия, которая основана на неком упрощении. Есть статус-кво, есть Америка. Америка сделала всемирную фабрику в Китае, но, соответственно, видимо, никто не ожидал, что Китай поднимется настолько, что это будет самостоятельное крупное государство, которое исторически, конечно, гораздо древнее, чем Соединенные Штаты Америки, гораздо старше. И мир сложен. У Российской Федерации наоборот. Российская Федерация в принципе, была ее идея основана на евразийстве, чтобы вот этот сложный, признавать, что континент сложен, а государства там тоже сложные, но каким-то образом надо это аккумулировать, чтобы там не было там войн, распри и так далее, и все уживались между собой. Ровно та же самая история на примере вот того, что вы сейчас про зеленку и будете полностью от Китая зависеть. Это прежняя, старая, вот эта старая идеологема, что... Мы у себя формируем новую политику, но все остальное остается де-факто по-старому.
Женя,
вот в чем
это
дело.
Это все правильно, но я опять же настаиваю на своем термине, что это идиотизм по одной простой причине. Значит, да, вы знаете, вот просто надо называть вещи своими именами, тогда будет проще. Значит, дело в том, что Америка никогда не планировала и никогда не могла допустить, что она будет от кого-то зависеть. Вот все сейчас проблемы Америки, ну, сейчас да. возникают, ее, все ее действия, которые она пытается предпринять, она вдруг лезет на Ближний Восток и видит, что там ей противостоят, от нее там не все зависит. Она лезет в Европу, а ей говорят немцы, говорят французы, простите, или венгры говорят, простите, здесь не только от вас все зависит. Они залезают в Тихоокеанский регион, там им говорят, простите, но здесь не только вы. Вот. Не, понимаете, что мне очень важно, вот вы говорите о стратегии, я уж не знаю иногда, что мир лучше, меняется. Не иметь стратегию вообще или иметь абсолютно провальную, ошибочную стратегию.
Да нет, мир просто меняется.
Вот, так правильно, но люди-то не видят это, вот в чем проблема. Американцы не могут заметить, не замечают того, что мир-то изменился. Вот в свое время, кстати, это было, это же проблема любой колониальной державы, понимаете, вот после Второй мировой войны аналогичный шок был для англичан. Когда эта колоссальная империя распалась на кусочки абсолютно. Потом это было в 60-е годы, это было для Франции, для Бельгии, для очень многих других, это тоже был такой шок. Отсюда вот эта знаменитая война и в Индокитае, и в Северной Африке, да, Алжир, Франция, там тоже колоссальные проблемы, потому что люди не могли осознать, ребята, мир изменился уже, он меняется всегда, если вы не замечаете этих изменений, горе вам.
Но это эпоха перемен.
И то же самое, если мы уж вообще глубоко уйдем, Римская империя, она тоже не поняла до конца, что мир-то изменился. Вокруг появились совершенно другие, так сказать, люди, которые совершенно по-другому думают. И вы либо с ними налаживаете контакт, либо вы, так сказать, простите, будете уничтожены. И вот и Рим, и Британская империя, и все, и вот Америка сейчас, это как раз тот самый случай.
Так это в политике новой формации, я думаю, потому что, ну, либо поколения должны каким-то образом смениться, либо, ну,
это
люди,
безграмотные,
которые...
Безграмотные, необразованные идиоты, вот иначе называть нельзя. Возьмите Салливана, возьмите Камалу Харрис. Это просто, это и поведенческое, и, так сказать, по сути того, что эти люди говорят. Это же невозможно читать. Вот я сейчас вам предложу вот книгу, допустим, эту Мишель Обам. 17 миллионов разошелся первый ее тираж, который она выпустила. 17 миллионов экземпляров было продано. «Как я спасала мир». Ну, чушь же полная, человек пишет. Понимаете, в чем дело? Ну, просто чушь.
Ну, ей хочется.
И думать, это причем умная женщина. Нет, я понимаю, что нужно. Я понимаю, что человек зарабатывает.
Голодающим детям в Африку ездили.
Я понимаю, пожалуйста. Да, все. Но тогда пускай будет Джоан Роллинс. А Джоан Роллинс, по крайней мере, в президенты не идет. Понимаете, это-то амбиции-то, они видны. Это же люди, которые точно так же и править будут. Понимаете?
7373-948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, здрасте, слушаю вас, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Рафаэль, мир действительно меняется, но... Ненависть в международном масштабе остается. Вот вопрос. Почему Европа легла под Америку?
Спасибо.
Вы знаете, этот вопрос мы еще долго будем задавать. Как всегда, Сергей Алексеевич, вы, что называется, в корень зрите. Не могу я сказать, почему она легла. Вот просто непонятно. Потому что вот я еще раз хочу повторить. Европа просто, вот ее просто сейчас насилуют. Вот в буквальном смысле этого слова. И я говорю, что это, ну, все что угодно, конечно, все разные ситуации складываются. Вторая мировая война, это тоже было определенно. Да, фашизм, нацизм, это тоже было насилие над Европой. Но Европа восстала, когда мы пришли, тогда возникли все-таки люди, которые стали сопротивляться этому всему. И вот сейчас этих сил нету. Маленькая Венгрия, она выглядит гораздо более сейчас смелее и гораздо более умнее и прагматичнее, и вообще целостнее, чем такие уж, казалось бы, гиганты, как Франция, Италия, там, я не знаю, там, Англия уже, тем, Германия. Вы посмотрите, что сейчас стало с Германией. Это страна, которая славилась всегда своими какими-то принципами. Это страна, которая была достаточно... Они стояли, именно Германия, Германия Вилли Бранта вот в свое время, она стояла у истоков разрядки, составной частью была этой разрядки, нормализация отношений. И что сейчас, в какую ливерную колбасу вся Германия уже превратилась во всем своем проявлении? Это касается и политики в области образования, в области гендерных, трансгендерных, всего, что там этим связано. Это просто стал какой-то кисель непонятный.
Вспоминается цитата Ле Карре в том, что в наши дни надо мыслить, как мыслит герой, чтобы поступать всего лишь как порядочный человек.
Ну, мне больше нравится определение Уильяма Шекспира, когда его ученик сказал: «Мастер, да, я хочу быть похож, я хочу писать, как вы». Он говорит: «Мне очень жалко вас, мой друг, потому что я хотел быть Богом, а стал всего лишь Шекспиром».
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, они давят на нефть и газ по старинке, но не учитывают, что мир извне России другой, другие экономические отношения внутри нашей страны, говорит.
Появились новые игроки, появились новые силы, которые заявляют о себе.
Несмотря на прежнюю идеологему страны-штатов, да, то есть есть, да, как бы отдельное, да, большое государство, и все остальные государства ему не то что завидуют, но, соответственно, готовы подчиняться. А это, ну, некий бунт, возможно, воспринимается страны-штатов, разве
нет? Вот, нет, а здесь же, понимаете, ну, если мы дальше, просто вот нет времени в рамках нашей передачи анализировать, да, но я бы на месте американцев задался бы таким вопросом: а почему такое отторжение ваших идей? Почему люди не воспринимают вашу идеологию внутреннюю?
Потому что мир вот нелинейный, все... вот в том-то и дело.
Да он не то, что нелинейный, мир просто совершенно нормально сейчас возвращается на круги своя, к традиционным ценностям. А эти люди, они предлагают нам суррогат и, ну, фактически политическую пидористию, понимаете? И они удивляются, а почему это люди так не воспринимают, да? Почему это, допустим, там гомосексуальное там, и трансгендерные все эти дела на Ближнем Востоке в мусульманском мире не поддерживаются? Как же это так? Вот они удивляются, вы понимаете, в чем дело? Они же мыслят категорически. Есть же люди, которые говорят: я надеюсь, я доживу, когда в Эри-Ярде будет гей-парад. Но это же идиотизм, ну как? Вы говорите, что это что, политическая
неграмотность? Сказал бы он, это прям в Эри-Ярде.
Идиотизм, но это же идиотизм просто сам по себе, понимаете? Вот это, а этим вопросом они не задаются.
Сегодня история была со Стивеном Кингом, кстати. Если кто не знает, его пранканули его, как говорят. Он, ему какие-то пранкеры написали или позвонили, в общем, про Бандеру спросили, а он начал говорить, что это, в общем... Прикольный парень был.
Нет, вообще-то мне поразило, помимо, я это интервью слушал, так называемое. Да. Вот. Ему там просто открытым текстом Вован или Лексу голосом, так сказать, Зеленского говорил, что вот мы хотим, так сказать, якобы там были зверства вот с российских солдат, мы хотим, чтобы вы триллер на этот написали. И этот придурок сидит, кивает. 75 лет, кстати, скоро ему исполняется. Я даже грешным делом думал как-то отметить это его. Все-таки писатель-то, как говорится, знаковый такой. А он, оказывается, у нас ведь как под конец, что называется, зашкварился.
Он, правда, сам сказал, что это все неправда, потому что его, в общем, развели, но при этом он-то говорил.
Вы понимаете, в чем дело? Вот я не могу понять. Мы скоро так вот Европа будет говорить: господи, мы были слепы, как мы могли это не видеть? Мне это напоминает стонание европейцев после Второй мировой войны.
Хотел сказать, кстати.
Да. Ой, мы не знали, что вы знали. А мы думали, Освенцим это оздоровительный лагерь был, а мы понятия не имели, что там происходит. Кстати, к чести президента Эйзенхауэра, который тогда был командующим объединенными войсками, он вытаскивал гражданское население в окружение вот, городов, которые, где были концлагеря, особенно на территории Германии, и заставлял их приходить туда и убирать, и закапывать, и хоронить жертвы, чтобы они сами это видели. И вот говорили, что многие заходили туда кучерявые, так сказать, с прямыми волосами, а выходили посидевшими.
7373948, кого еще? Давайте вот кого послушаем, давайте вас послушаем. Здрасте. Алло.
Евгений, Рафаэль, здрасте.
Да, здрасте. Пожалуйста, здрасте. Рафаэль,
как вас? Скажите, вот сейчас происходит в Европе глобальный политический кризис, как я вижу, да? Вот скажите, вот, допустим, ну, мы видим, как лихорадят Италию, сколько у них премьер-министров сменилось.
Да.
Греция, братская нам страна, братская уже, я не знаю, на протяжении скольких веков стала нам недружественной. А вот скажите, в Британии, вот если выберут вот эту необразованную даму, вот неужели парламент не понимает, что ее политика вообще никак не изменится по отношению к Борису Джонсону?
Спасибо.
Вы знаете, она еще раз, так сказать, присягнула своему учителю Борису Джонсону. Вот, так что чудес ожидать нельзя. Но вот вы совершенно справедливо сейчас, уважаемый радиослушатель, вы сейчас как раз подвели вот к самой главной теме. Здесь же вопрос уже не в Джонсоне и не в этой страсе, понимаете? Это общая такая, понимаете, вот политическая какая-то, я не знаю, так сказать, шизофрения, если не сказать хуже. Это потому что это действительно вот эти идеи, которые обуревают сейчас, казалось бы, ну, радикальное, скажем так, крыло, левое радикальное крыло политического истеблишмента, оно сейчас полностью захватило. Ведь так думают практически все. Они действительно думают, что они могут воевать с Россией. Они действительно думают, что надо, там, я не знаю, отключить это, включить то. Вот это вот уровень их политического дискурса и экспертизы. Ну, идиотизм это иначе назвать нельзя.
Ну да, просто вопрос в том, как бы вот эта вся система координат мировой политики, она же меняется, и страны определяют свои отношения
да,
к тому, что происходит.
Женя,
да.
Вы понимаете, в чем дело? Вот сколько мы... Для того, чтобы... Уважаемые радиослушатели, не слишком судить меня за мой такой, знаете, радикализм в этом отношении. Но вы посмотрите, почему идиотизм? Я понимаю, когда люди в ущерб, допустим, своим партнерам, но хотя бы к своей выгоде интерпретируют международное право, выдумывают какие-то непонятные вещи, понимаете, да? Но ты видишь, что эти люди процветают для себя, как бы, да, вот они это делают. Ты видишь, что у них там все хорошо. Ну, действительно, украли у нас, вот нас там нефть крали, газ крали, а у них там было благополучие, все нормально было. Я же помню, бензин в Америке был 80 центов.
А сейчас сколько?
80 центов, а сейчас 7 долларов почти.
Уже 7 долларов.
Да, а в Калифорнии, я уже не говорю, уже за 10 стоимость, выходит.
Давайте посмотрим стоимость бензина. Вот. Нас, правда, с вами обвиняют в том, что это неправда. Я тут, когда меня спросили, слушайте, я вернулся из Турции, мне говорят, сколько там все стоит? У нас-то очень дорого. Я говорю, ну, на наши деньги получается там рублей 65-70 стоит. Такого быть не может! Это все вранье, такого быть там все равно. У нас самый дорогой в мире бензин, говорят
слушатели. Спорить не надо. Яндекс и Google вам в помощь, уважаемые радиослушатели. Так вот, я закончу. А
давайте.
То, что эти идиоты делают, они же своим странам вредят. Вы понимаете, в чем дело? Ведь мы же выстраиваем политику как? Мы предлагаем какой-то стране вот какой-то характер отношений. И мы знаем, что вот эта страна хочет вот этого, этого и этого. Угу. То есть, условно говоря, условный Люксембург, ему нужно что? Ему не нужны, там, или, допустим, Бельгии, там, ей не нужна брюссельская капуста. Ей нужен газ, нефть там, и так далее, и так далее. И мы думаем, сейчас мы предложим по хорошей цене, и ребята нам, так сказать, взамен дадут, так сказать, свои там это... Так нет, не работает.
Здесь единственное, здесь есть другая проблема, которая беспокоит и мы со слушателями.
Ты умри сегодня, а я завтра.
Умри, но не сейчас. Помните, Джеймс Бонд?
Да.
Еще такое, вспомнил как раз в этом контексте выражение такое, что я тебя люблю настолько, что готов пожертвовать тобой ради себя. Вот есть такое. Но по поводу наших взаимоотношений сложных с европейцами теми же самыми, мы вроде бы говорим, что, ну, люди, вот вам газ по хорошей цене, пожалуйста. Они говорят, нет, не будет этого, мы вам предельную цену сейчас установим. И в этой связи меня смущают люди, которые у нас отвечают за топливно-энергетический комплекс, которые говорят, ну, предельная, вот как бы мы не будем продавать дешевле себестоимости, но, условно, себестоимость $40, то есть за 41 ты будешь согласен продавать, это тоже странно, согласитесь.
Но если у нас такой деятель появится, Жень, то мы с вами будем вот весь час, который сейчас, мы будем проводить на то, чтобы говорить, президент, увольте его, вот будем повторять,
президент
пока его не
увольте. Президент не принимает решение под давлением.
Да, да, конечно. А какое давление? Вот. Наше какое? Вы...
Под призывом.
Жень, мы, конечно, мощная радиостанция, но не до такой степени.
Да, и Евросоюз — это искусственное образование, субъектность проявляет в основном
совершенно
национально
верно.
Ориентированные
его крах
силы в отдельных странах.
Точно такой же, как и Америку. Я сейчас имею в виду политический крах.
Политический. Ну, вот там отставки-то и продолжаются. Другое дело, чем это закончится? Будут в большей степени евробюрократы в квадрате приходить к власти или будут национально ориентированные
люди?
Они
вот себе, в чем дело. Вы знаете, европарламент, они все себе зарплату на 18% подняли. Я говорю, ребята, я говорю, ну вот работают.
Классно.
Нэнси Пелоси гребет под себя, эти гребут под себя. Вы знаете, я вот, кстати, как ни странно, только на это надеюсь. Но все-таки там еще какая-то мысля, хотя и кривая, хотя, конечно, и подлая, но есть там еще вот какой-то признак там какого-то, ну хотя бы для себя любимых там хоть что-то они...
А что,
ладно,
думаете,
народ бог с ними, но для себя-то они все подняли.
Вы думаете, за миску риса, что ли, люди работают?
Ой, вы знаете, Жень, я иногда наивно полагаю, что политики, может быть, для блага народа иногда что-то будут делать. произойдет. Да? Кстати, уважаемые радиослушатели, предваряю ваши звонки. И не только их парламентариев касается, и наших тоже, на всякий случай. Тоже ребятки себе повышают периодически.
О чем Америка Лайт сегодня?
Ой, 75 лет золотому голосу и бриллиантовой гитаре Соединенных Штатов Америки. Когда они запрещают все русское, мы наоборот хвалу возносим великому Карлосу Сантане.
О,
куча
классно.
Музыки.
И музыка сегодня будет. Да-да-да, и музыка тоже обязательно будет. Рафаэль Ардуханян, Евгений Волгин, программа «Револьвер». Рафаэль, увидимся в следующую пятницу мы с вами. Да. А я к вам в 14 часов вернусь.